Добрый вечер. Из северного города Маалот в Израиле мы начинаем наш еженедельный эфир на тему недельной главы. В недельной главе, которая называется «Ваеце», начинается со слов «И вышел Яаков из Бершевы и пошел в Харан». Мы читаем о том, каким образом родился еврейский народ, каким образом рождаются 12 колен Израиля. И действительно, то, что мы видим, это то, что история жизни нашего праотца Яакова, она очень сложна и очень трагична. В возрасте 77 лет он выходит, он идет к Лавану, чтобы жениться, а всего-то его дней жизни было всего, он прожил 147 лет, так что даже относительно это довольно поздно, но вообще, если мы сравним жизнь нашего праотца Яакова и жизнь его брата Эсава, то мы можем однозначно сказать, что Яаков был в полной мере, сегодня бы его назвали лузером, если не хуже, а его брата Эсава виннером, успешным человеком. Эсав был успешным человеком и в понятиях нашего времени. Женился с кем хотел, когда хотел. Рано уже имел богатство, имел свою компанию, имел свой авторитет, имел деньги, имел все. А у Яакова ему удалось жениться впервые в 84 года и всего из 147, то есть по нашим понятиям где-то после 50. А до этого у него ничего не было, вот совершенно ничего. Даже то, что обычно человек себе позволяет, он себе не позволял. Так написано, что Рувен был началом его силы. Первый из его сыновей. И до 60 лет он просто учился. Когда ему стало 60 лет, он украл благословение у своего брата, точнее в 63 года. После этого его посылают забрать благословение у Эсава. И вместо того, чтобы, как вроде следует из этих благословений, стать властелином мира, вместо этого ему приходится бежать, ему приходится прятаться от брата. Притом, несмотря на то, что он уже привык жить в очень обеспеченной семье, в дороге его грабят, и ему приходится идти жениться без никаких средств. Да еще куда, к Лавану, который заставляет его очень тяжело отработать за жен и потом за собственное имущество. И все это для человека, который к этому совершенно не привык и вроде к этому был совершенно не подготовлен. Затем, что у него получается, он рассчитывал жениться на Рахели, вместо этого ему дают Лею, и оказывается, что большинство детей, большинство так называемых колен Израиля, включая колено царства, это колено Иуда, и включая колено Леви, будущие коэны и левиты, будущие священнослужители, да и много других, рождаются именно у менее любимой Леи. А Рахель, с Рахель, на Рахель он был женат только во время своего изгнания, когда он входит обратно, возвращается в свои пенаты, в святую землю, то Рахель умирает, она ему рождает только двух сыновей, Йосефа и Беньямина, и при том, при рождении Беньямина она умирает при родах. Такая вот трагедия. То есть можно сказать, что у Эсава все шло по плану, а у Якова ничего не шло по плану. Тем не менее, когда они встретятся в следующей главе, окажется, что Эсав, они встретятся, когда им обоим уже будет около 100 лет, и окажется, что великий лузер Яков, в конце концов, несмотря на все свои поражения, выиграл жизнь. У него есть и много сыновей, у него есть и богатство, у него есть и хорошая семья, верные жены и дети. А у Исава, как мы увидим, его жены ему не верны, и дети не верны, и все из них себя ведут прямо как известная их последователи из средневековой Италии, Борджиа и Медичи. Все занимаются развратом, идолопоклонством и убийством. Да, дорога праведников тяжела. И действительно, испытания, которыми испытывают Якова, они очень тяжелые, и тем более они тяжелы тем, что они как бы против шерсти. То есть Яков, который был верен правде, ему приходится делать то, что похоже на вранье. Во-первых, забрать обманом благословение у Исава, потом ему приходится тем, что похоже на обман, попытаться заработать у Лавана. И действительно, эти 20 лет, которые находятся в черном теле у Лавана, это очень тяжелые годы. Лаван, он очень тяжелый человек и очень тяжелый работодатель. И у Якова должен был быть очень большой соблазн, как у любого человека, который работает у работодателя, обманщика, у такого работодателя, который сделал ему вырванные годы. Ведь если бы он выдал за него Рахель, сразу же он бы, ему бы не пришлось работать за Лео еще 7 лет. То есть, в общем, это человек, который украл у него, по меньшей мере, 7 лет жизни. Это просто так не прощается. И некому жаловаться. У него был очень большой соблазн обмануть Лавана. Но он на это не пошел. Потому что если бы он на это пошел, то, может быть, он мог бы что-то поиметь от Лавана, но тогда бы оказалось, что Лаван его победил. Потому что Лаван не настолько хотел уничтожить физически Якова. Зачем? Он же был курицей, которая несет золотые яйца. Он ему принес большую прибыль. Но он хотел, как объясняют наши мудрецы, он хотел ввести Якова во грех. Ну, во-первых, что из-за него пришлось брать две сестры, а брать двух сестер вместе впоследствии будет совершенно запрещено Торой. И после дарования Торы дети, которые рождаются от такого брака, считаются незаконнорожденными. А Якову пришлось на это пойти. Кстати, Нахманид, Рамбан пишет, что именно поэтому он был женат на двух сестрах только за пределами земли Израиля. То, что праотцы старались соблюдать все законы Торы, но именно в земле Израиля. Поэтому перед входом в землю Израиля умирает Рахель, и тогда он остается только с Леей, в чем нет проблем. Но, согласно мнению, что и две служанки, Била и Зилпа, тоже были сестрами только от рабынь, может быть, эта проблема и не решается до конца, хотя дети рабынь, они не дают такой статус. В общем, Лаван хотел уничтожить Якова или духовно, или физически. Если бы Яков стал обманщиком, как Лаван, то на самом деле тот, кто бы в этом победил, был бы как раз Лаван. Потому что тогда, в таком случае, ему бы удалось бы уничтожить Якова духовно. Но Яков на это не пошел. И это очень большое испытание, и всякий, кто был в таких ситуациях, может это понять. Кстати, Маймонид пишет, что так же, как работодатель должен платить вовремя зарплату работника, так же и работник должен отдавать все проданное им время хозяину и не красть у него время, не заниматься посторонними делами при этом. И в конце он пишет, что именно потому, что Яков честно работал, поэтому он получил награду, и в этом мире он получил большое богатство. То есть мы бы могли подумать, что он получил богатство, потому что он был жертвой, потому что он был потерпевшим, да, потому что он был несчастным. Нет, именно потому что, несмотря на все это, он остался честным. Поэтому это может помочь человеку, который стоит в похожем испытании, может это может помочь продолжить честно работать. Ну, потому что если работник обманет хозяина один раз, то работодатель потом может его обмануть много раз. Особенно такой работодатель, как Лаван, который является и правительством, в том месте, где он находится. И поэтому на каждый раз, что работник его обманет, да, помаленьку, да, он его может обмануть еще сильнее, в конце концов, все всплывет, все выяснится. Ну а потом мы удивляемся, почему мы живем в таком мире, где все обманывают друг друга. Именно поэтому, потому что лечат чуму холерой, потому что заливают бензин, бензином пожары, потому что думают обманом исправить обман. Хотя в некоторых ситуациях обман восстанавливает справедливость, но это в определенных случаях, и все должно быть определено рамками закона. Да, особенно законом Торы. Есть еще такой интересный момент в нашей главе. Наши мудрецы в Мидраше рассказывают, что когда Яков хотел взять в жены Рахель, он знал и ожидал какого-то подвоха от Лавана, на эту тему. Он боялся, что он выдаст за него кого-то другого. И поэтому он условился с Леей, что она должна ему сказать в первую брачную ночь, чтобы он вовремя понял, кто она, что она действительно Рахель. Но написано, что Лаван очень серьезно подготовился к этому обману. Во-первых, в этом обмане участвовали все жители города, которому он сказал: «Вы думаете, я о себе, я о вас пекусь, чтобы благословение, которое было в городе, чтобы оно продолжилось еще на 7 лет». И взял у них залог для этого. И затем он заранее все подарки, которые посылались Рахели, он отдавал Лее. То есть Лея была уверена, что она и есть избранная невеста. И в последнюю минуту Рахель, когда она увидела, она поняла, что сейчас ее сестра будет очень пристыжена, когда окажется, что все, что она думала, все не так. И передал ей те знаки, некоторые говорят, что это были три основные заповеди еврейской женщины: отделение халы от теста, соблюдение семейной чистоты и зажигание субботних свечей. Есть еще мнение, что это были определенные жесты, которые она должна была сделать перед близостью с Яковом. Но в последнюю минуту Рахель передала сестре все эти признаки, все эти знаки, чтобы она не устыдилась. Хотя, когда все выяснилось, понятно, что Яков был очень обескуражен этим поступком Рахель. И Рахель сама этим очень неординарным поступком рисковала остаться не без брака с Яковом. Никто не знал, что Яков пойдет на то, чтобы взять две сестры. Притом, также было такое мнение, что есть две сестры, есть две дочери у Лавана, есть два сына у Якова, значит, одна выйдет за одного, а вторая за другого. Могло даже оказаться так, что ей бы пришлось выйти за Исава по некоторым соображениям. И все равно, для того, чтобы не устыдить свою сестру, она пошла на это, хотя рисковала многим. И в конце концов мы видим, что она от того, что она так поступила, она ничего не потеряла. Позднее мы увидим в случае с Яковом и в случае с Иудой и Тамар, что Тамар предпочла пойти в огонь вместе с близнецами, которыми была беременна, лишь бы не устыдить Иуду. В одном сборнике рассказов я читал такой рассказ, что у одного мальчика очень болела мать, настолько, что была опасность для жизни. И для того, чтобы она выздоровела, он отдал свою новую курточку в секонд-хенд, чтобы это отдали беднякам, а сам продолжал одевать старую. И вот в один прекрасный день после этого он встречает одного из детей его класса, который стал смеяться над ним о том, что он одевает такую старую куртку. Да, хотя было известно, что его мать тяжело болеет, и зачем смеяться об этом? Но, как оказалось, не только это. Вдруг он увидел, что этот его однокашник, этот его одноклассник одевает ту куртку, которую он несколько дней до этого сдал в секонд-хенд. Он сдал в цдаку, чтобы ее раздали бедным. И оттуда его куртка. Мы можем себе представить, что ему было что сказать. То есть ты смеешься над моей курткой, а та куртка, которая на тебе и которая может выглядеть чуть лучше, это только потому, что я дал на этот сдаку. Так ты сам одеваешься из секонд-хенд, а смеешься надо мной. Но он этого не сказал. И когда увидел это директор школы, который был в курсе всего дела, позвал его к себе и сказал, что он не представлял себе, что сегодня какой-то мальчик может поступить таким образом. Он говорит, и в заслугу этого твоя мама выздоровеет. И так и было. То есть именно за то, что он мог ответить, его пытались обидеть. То есть не он первый начал. И ему было чем крыть. Он мог так ответить, что от другого бы не осталось ничего. Он бы его мог испепелить. Но он этого не сделал. И он рассказывает, что был такой случай, и у одного раввина из Иерусалима, у раввина Милецкого, там есть целая история о том, как ученики Ишивы как-то одним вечером не помогли человеку вытащить лошадь из грязи, и она околела. И за это там один скрытый праведник сказал, что за это они поплатятся, и большинство из них погибло в катастрофу. А рав Милецкий начал чувствовать, что ему болят ноги, и оказалось, что там идут очень плохие процессы воспалительные, и у него должны были отнять ногу, а может быть две ноги. И вот как-то на одной из свадеб его очень сильно оскорбили, и он не ответил. Он сказал, пусть это будет за ногу. И он сохранил ногу. А может и две. Что-то подобное происходит и в нашей недельной главе. Написано, что когда Рувен нашел дудаим, дудаим это мандрагоры, считалось, что их корни помогают против бесплодия, и он их принес своей матери Лее, Рахель попросила у нее. У Леи не было бесплодия, она родила много детей, но она хотела еще, а у Рахели тогда вообще не было. И когда она попросила мандрагоров, чтобы Лея ей дала, в конце концов, сестры, то та ей ответила: «Недостаточно тебе, что ты забрала моего мужа?» Ну, потому что кровать Якова постоянно стояла у Рахели, а к Лее он просто приходил. «Не хватает тебе, что ты забрала моего мужа, так ты хочешь забрать и мандрагоры моего сына?» И здесь у Рахели, разумеется, было что сказать. Она могла сказать, что никакой это не твой муж, и он хотел только меня, а тебя он вообще не хотел. С другой стороны, мы видим, насколько вот эта вся ситуация была проста для Леи, как это сказать, забрать моего мужа. Она чувствовала, что это все несправедливо, и вот то, что Яков больше любит Рахель. И было что ответить. Но если бы она ей ответила, то мы бы потеряли одну из основных заслуг, за которую народ Израиля вернется из изгнания. Потому что написано, что поэтому Рахель похоронена на границе Израиля, для того, чтобы, когда евреи выйдут оттуда, и она обратится ко Всевышнему, праматерь Рахель, и скажет: «Почему ты их так наказал?» Он и скажет: «Они согрешили против меня». Она ему скажет: «Ты же знаешь, как меня обижали, какой я была несчастной многие годы. И несмотря на это, я никому ничего не сказала. Так же и ты будь справедлив, то есть не справедлив, а снисходителен к своим сыновьям, большинство из которых сыновья Леи, как я на нее никогда не злилась, не подымала голоса, не пыталась показать, кто здесь хозяин, так и ты смилуйся над ними». В конце концов, мы видим, что наши праотцы ничего не потеряли от того, что они вели себя по-божески, по Торе. И в конце концов, все это пошло только во благо. На этом сегодня заканчиваем. До свидания, до новых встреч.